Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіаграма». Сёння у програмі «Ці допомагають мобільні оператори уладам незаконно сачыць за беларусамі».
Операторы устанавливают на своих сетях специальное оборудование в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы являются пользователями этого оборудования.
Суд адмовіўся скасоўваць вынікі фармавання трох выбаркамаў у Брэсцкай вобласці.
На мой взгляд, это никак не основано на законе, прошло непрозрачно. Мы не имели возможности войти в эти рабочие группы.
Гуркоў вызначыўся, куды пойдуць 45 мільёнаў, сабраных на чэмпіянат свету.
Грошы, сабраныя праектам «Народны чэмпіён», я вырашыў перадаць у свой родны клуб «Патрыёт».
Праграма «Кардыяграма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Акруговыя выбарчыя камісіі Беларусі зарэгістравалі ўжо 428 ініцыятыўных груп грамадзян па збору подпісаў выбарцаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Найбольш у Мінску – 106, найменш у Віцебскай вобласці – 48. У пятніцу 8 ліпеня сярод зарэгістраваных вылучэнцаў палітычных партый налічвалася 69 апазіцыянераў. Як інфармуе Белгарус, та да іх дадаліся яшчэ 35 чалавек. Найбольш вылучэнцаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, прадстаўнікоў партыі БНФ, беларускай партыі левых справядлівы свет. Агулам у акруговай камісіі было пададзена 479 заяваў аб рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Як інфармавала Еўрарадыё, не была зарэгістраваная ініцыятыўная група былога палітзняволенага Мікалая Статкевіча, паколькі ён мае непагашаную судзімасць. Выборы у Палату представников отбудутся 11 вересня.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
У Минску 10 липеня на улице Калиновского отбылся напад на пикет по сборы подписов по вылучению депутаты Палаты представников первого наместника старшини руху за свободу Юрася Губаревича. Как поведомляет сайт рух.бюай, двое мужчин, которые выпивали каля крамы, подошли до пикету, ображали пикетовщиков и национальные символы. После один из них два раза ударил сябру инициативной группы Александра Русевича. Милиция оперативно затримала хулиганов, был складен протокол на место здарения, приезжал представник следчего комитета.
Кардиограмма.
Расіянку, якая няўдала пажартавала ў нацыянальным аэрапорце Мінск, узялі пад варту. Як інфармавала Еўрарадыё, 8 ліпеня падчас дагляду перад пасадкай на рэйс Мінск-Масква 38-гадовая жанчына сказала інспектару службы паветранай бяспекі, што вязе траціл. Яе затрымалі, была распачатая крымінальная справа, артыкул загадзя ілжывае паведамленне аб небяспецы. Вядома, што затрыманая ЛГБТ-актывістка Самары. Ёй нібыта не спадабаўся ўзмоцнены кантроль у аэрапорте. Узник конфликт, подчас якого яна пожартовала. Як пише у социальной сетце официная представница следчего комитета Беларуси Юлия Гончарова, следство ходайнішало перед прокурором об змяшчэнні расіянкі под варту, покольки у яе няма сталага места жыхарства у нашей краине. Чакается, что обвинавачванне жанчыне може быть выставленное у початку будучага тыдня. Не выключено, что до яе будзе ўжыта альтернатыўная мера стрымання, не звязаная з пазбаўленнем волі. 13 ліпеня транспартная пракуратура адхіліла хадайніцтва следчага камітэта аб вызваленні ЛГБТ-актывісткі Самары пад заклад.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
7 ліпеня міжнародная неўрадвая арганізацыя Amnesty International апублікавала новую справаздачу па сітуацыі з правамі чалавека ў розных краінах свету. Паводле інфармацыі, якую маюць замежныя праваабаронцы, мабільныя аператары ў Беларусі дапамагаюць уладам незаконна сачыць за беларусамі. Так гэта ці не, даведаемся з нашага матэрыялу.
У справаздачы Amnesty International паведамляецца, што дзеючыя ў Беларусі кампаніі абавязаныя прадастаўляць уладам доступ у любы час і да якіх заўгодна дадзеных. Таму, калі КДБ хоча за кімсьці шпіёніць, яму не патрэбны ордэр, не трэба прасіць кампанію аб доступе. Спецыяліст па інфармацыйнай бяспецы Ілля П. кажа, што тэхнічна усе мабільныя аператары і інтэрнэт-правайдары мусіць усталяваць у сябе адмысловы тэрмінал пад назвай SORM – сістэма тэхнічных сродкаў для правядзення аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў. Фактычна, гэты тэрмінал дае бесперапынны доступ да любой інфармацыі на серверах правайдараў і мабільных аператараў. Спецыяліст тлумачыць, што праз SORM інфармацыю пра карыстальнікаў супрацоўнікі спецслужбаў могуць браць бесперапынна любой колькасці, калі заўгодна. Пра сам факт атрымання інфармацыі правайдары могуць нават і не ведаць. Пра гэта паведамляюць і ў прэс-службе інтэрнэт-правайдара Атлант Телеком.
Аператары устанавліваюць на сваіх сетях специальное оборудование в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы являются пользователями этого оборудования и действуют в соответствии со своими внутренними положениями и регламентами. Так как операторы не являются участниками оперативно-розыскной деятельности и не наделены контролирующими функциями, они не вовлечены в процесс, и у них нет доступа к этому оборудованию, равно как и к другой, собственно говоря, информации об его использовании.
У справаздачы таксама паведамляецца, што прававая база, якая рэгулюе парадак сакрэтнага назірання ў Беларусі, характарызуецца адсутнасцю адпаведных гарантыяў бяспекі і дазваляе ўладам ажыццяўляць шырокамаштабнае сачэнне практычна без усялякага абгрунтавання. Гэта пацвярджае і старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. Ён кажа, што законы ў гэтай галіне вельмі несістэматычныя і маюць расплыўчатыя фармулёўкі. Па яго словах, ёсць закон аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, згодна з якім, калі асоба падазраецца ў здзяйсненні злачынства, па санкцыі пракурора можна атрымаць доступ да ўсіх яе звестак. Але закон неаднаразова пашыраўся, і цяпер без санкцый пракурора атрымаць такія звесткі можна па загадзе міністра ўнутраных спраў, старшыні КДБ, камітэта дзяржаўнага кантролю і шэрагу іншых структураў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я нагадаю, што 6 ліпеня дэлегацыя Беларусі не галасавала па рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэты дакумент быў прысвечаны парушэнням правоў чалавека ў Крыме і Севастополі. Крымская рэзалюцыя асудзіла анексію паўвострава Расіі, а таксама апісала парушэнні правоў чалавека на паўвостраве.
Кардыяграма.
У праграме «Кардыяграма» старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак абмеркаваў новую справаздачу Amnesty International, у якой паведамляецца, што ў Беларусі спецслужбы выкарыстоўваюць мабільных аператараў для неабмежаванага сачэння за грамадзянамі. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам».
Кардыяграма.
Вітаю сёння ў нас у гасцях старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак і наш журналіст Кірыл Прапляска. Тэма нашай размовы – новы даклад Amnesty International, згодна з якім мы даведаліся, што беларускія спецслужбы могуць без праблем атрымаць доступ да мабільных перамоў беларусаў, да розных дадзеных у інтэрнэце. І у сувязі з гэтым першае пытанне да Алега. Хіба гэты даклад нешта новае? У нас быў закон аб аператыўна-аналітычнай дзейнасці, і, здаецца, там былі ўжо прапісаныя гэтыя магчымасці для спецслужбаў.
Так, привітанне ўсім. Гэты даклад не адкрыў, канешне, нешта прынцыпова новага, таму што эта сістэма, которая там адлюстравана, яна даўно ўжо працуе. І ў гэтым сэнсе ўжо даўно гэтая праблема артыкулявалася. І нават складанасць у тым, што калі нават іхны даклад вывучаць, то вы бачылі, што ў асноўным там і апелююць к думкам, к уражанням, нейкім меркаванням экспертаў, а не к законадаўству, не к судовай практыцы. Бо з гэтым усім ёсць складанасці. Вось. А людзі, перш за ўсё палітычна актыўныя, гавораць пра тое, што яны не адчуваюць сябе абароненымі ад занадта пільнай цікавасці з боку дзяржаўных органаў.
Кірыл, а ты сёння размаўляў з мабільнымі аператарамі, з інтэрнэт-правайдарамі, што яны кажуць на гэта?
Так, ты маеш рацыю. Сёння акурат нам давялося паразмаўляць з Атлант Тэлекомам. Вось, і прэс-сакратар гэтай арганізацыі сказаў нам пра тое, што сапраўды туды усталёўваецца, кожны аператар мусіць усталяваць сабе адмысловую прыладу, якая называецца SORM. Вось, і да гэтай прылады сам аператар не мае ніякага доступу. То бок гэтая прылада можа фіксаваць любую інфармацыю, забіраць сабе, вось, але ёй карыстаюцца выключна праваахоўнікі ці спецслужбы. Вось, у які момант збіраецца інфармацыя, колькі яе і калі, дакладна пра гэта не ведаюць самі аператары, толькі праваахоўнікі.
А ўвогуле, наколькі гэтая норма прапісана ў гэтым законе, парушае нашы правы чалавека?
Ну, ёсць права чалавека на асабістую недатыкальнасць. Гэта канстытуцыйнае права, гэта права забароненае міжнароднымі стандартамі, і гэта як бы вельмі важная частка жыцця, але з іншага боку гэта права таксама, як і многія іншыя, не з'яўляецца абсалютным, яно можа у пэўнай сітуацыі і ў пэўных межах абмяжоўвацца дзеля, у тым ліку, нацыянальнай бяспекі, аховы грамадскага парадку і гэтак далей. То есть, это агульнае правіла, але заўсёды, як мы разумеем, д'ябал хаваецца ў дэталях. І вось з гэтымі дэталямі шмат пытанняў. Пытанне перш за ўсё ў тым, што нават калі мы спрабуем разабрацца, як гэта пытанне ўрэгулявана, то разабрацца, ну, вельмі складана. Па-першае, законадаўства вельмі раскіданае, вельмі несістэмнае. Ёсць агульныя фармулёўкі ў законах, але шмат спасылак, ёсць указы прэзідэнта, ёсць пастановы міністэрства сувязі і гэтак далей. І сама мова, каторым гэта ўсё напісана, яна вельмі неканкрэтная, недакладная і дазваляе маніпуляваць гэтымі трактоўкамі, так, гэтымі фармулёўкамі. Вось. Таксама сістэма, которая устанаўліваецца на у аператара ў сувязі, яна дазваляе органам аховы правапарадку, спецслужбам атрымліваць інфармацыю, але вось што канкрэтна ўсталявана, якія канкрэтна функцыі. Гэта ўсё сакрэтнае, гэта і нават аператары гэта не мае абавязаны не эту інфармацыю не распаўсюджваць, гэта наўпрост запісана ізноў у нашым законадаўстве. Таму дакладны аналіз зрабіць, я б сказаў, практычна немагчыма.
Ну, але ж вось гэтае прыстасаванне, пра якое казаў Кірыл, вядомая ягоная назва, і зробленае яно не ў Беларусі. Значыць, яно недзе ўжо выкарыстоўваецца, і паглядзеўшы прыклад тых краін, дзе яно ўжо выкарыстоўваецца, мы, відаць, можам уявіць, якія звесткі, якую інфармацыю спецслужбы могуць збіраць.
Правильно? Ну, разумееце, гэта ж не, не мабільны тэлефон, каторы выпускаецца агромнымі серіямі, і як бы, калі мы возьмем там пяты Samsung, то ён пяты Samsung. А гэта апаратура, каторая робіцца на адмысловы заказ, на адмысловую замову, зразумела, і функцыі могуць адрознівацца, бо гэта не серійнае абсталяванне, гэта тое, што і гэта вынікае ізноў жа з інструкцыі, патрабаванні да гэтай апаратуры распрацоўваюцца самімі экспертамі, спецыялістамі КДБ і ААС. І ўжо потым аператары павінны за свой кошт яго набыць, забяспечыць, каб яно стаяла. Вось. А у органаў, у спецслужбаў ёсць магчымасць удалённага кантролю гэтага, удалённага доступу, так. І вот, вот гэта ўжо ўсё паза кантролем нават саміх аператараў. Наколькі гэта можа кантраляваць якія-небудзь там пракуратуры, которые па законе гэта абавязаны рабіць, пытанне вельмі складанае.
Ну вось, па звестках у інтэрнэце, ў прынцыпе, гэтая прылада пад назвай SORM, яна дазваляе атрымліваць абсалютна любую інфармацыю. Вось, у тым ліку і чытаць паведамленні, вось, не толькі тэхнічную, скажам так. Цікавы такі момант. Справа ў тым, што, ў прынцыпе, паводле заканадаўства, усе аператары могуць захоўваць так званую тэхнічную інфармацыю, так, ці метададзеныя. У прынцыпе, я так разумею, што захоўваюцца таксама і непасрэдна вось сама інфармацыйная частка таксама. То бок, там, тэксты паведамленняў, напрыклад, фотаздымкі і гэтак далей. Наколькі, паводле заканадаўства, нашыя праваахоўнікі і спецслужбы маюць доступ да гэтага ўсяго, і колькі такая інфармацыя мусіць захоўвацца?
Па законе, ізноў жа ёсць некалькі законаў. Калі мы бярем закон аб электрасувязі, то ёсць такое палажэнне ўзаемадзеяння аператару электрасувязі з органамі, которые ведуць аператыўна-вышуковую дзейнасць. І адпаведна з гэтым, з гэтым указам правайдары і мабільныя аператары павінны захоўваць толькі базы даных аб абанентах. Вось. І база даных, яна не ўключае якраз контент. Так? Але калі мы возьмем тую пастанову, которая вступила в сілу с пачатку гэтага года, это пастанова Міністэрства сувязі о парадке фармавання і захоўвання звестак об інтэрнэт-паслугах, так, інформаційных ресурсах, то там уже оказывается, что на протягу года операторы повинны заховывать актуальные звездки об тех интернет-послугах, интернет-ресурсах, которые користались абонентами. И это целый пиролик, и он так само достатково неконкретный, и таким чином пытание, и снова же пытание, какая информация там может быть доступна, коли мы ходим на некие обороненные сайты, на, например, там Gmail, там почта.
Вот, Олег, а по факте, ці мусить правоохранники, ну вот, какие мусить быть подставы у правоохранников для того, как отримать эту информацию? Вот, ці мусить они отримать какую-нибудь, я не веду, там, санкцию, дозвол, ці это все робится, ну вот, на узровне, там, начальник сказал, и все, и я могу отримать эту информацию.
Ну так, есть закон об оперативной вышуковой деятельности, который устанавливает, что у ситуации, когда есть подставы подозревать особу у здійснении злочинства, по санкции прокурора можно отримать доступ до всех таких звесток. Вот, это агульная информация. Але.
Прошу, перебью, там же было удокладнение, что, в принципе, коли у них есть подозрение, что человек может здійснить некое злочинство, уже навод на этом этапе они могут використовывать этот закон и информовать прокурора позднее.
Так я вот и хочу сказать, что, але это все потом менялось и поширялось. И навод вот это, накольки докладно подыходить до наявности подозрения, это так само питание, чому бы он не зробил, так? Альбо у нас есть докладные известки, что это неяк уже становится больше-меньше реальным подозрением. Так? Это так само вельми оценочная категория, и питание, как это працует на практике. Вот. Але навод на узровне законодавства зараз у нас некалькі органаў, которые могут ініцыяваць аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы, это міністр унутраных справ, это старшыня КДБ, камітэт дзяржаўнага контролю і іншыя структуры, которые могут без санкцыі прокурора праводзіць аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы на тэрмін да 90 дзён. И при такой колькости, при таких подставах, это все при наявности, значит, при наявности известок об подеях, которые створают погрозу национальной безопасности, деля, значит, выявления тяжкого злочинства и так далее. Но формулировки, снова же, сами по себе неконкретные,
расплывчатые,
так. А ведаючи, накольки наши державные органы глядять на баланс интересов державы и громадства на корысть першей, на корысть державы, то, конечно, это все вельми, вельми небеспечно. И снова же, когда мы так поглядим на практику там европейских краин, хотя и там далеко не все спокойно, скажем, вось, але все ж таки не поравнально с нашими процедурами, коли санкцию на вышуковое мероприятие дае суд, коли это все робится у процедуры отповедной, коли там есть махчимости обскардить, прокурор, адвокат, и процесс, значит, намного больше серьезный,
прозристый
и правовый, так. Что вельми важно. Вось. Хотя еще раз скажу, что и там мы бачим шмат проблем, шмат претензий, которые возникают час от часу у громадства и у скандалы. Вось, и на Заходе, и в Злученных Штатах. У нас скандалов нема просто потому, что
никто не
ведает. Так.
Кардыяграма. Программа про то, как быть человеком.
У программе «Кардыяграма» старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак обмерковал новую справоздачу Amnesty International по ситуации с правами человека у тым лику и у Беларуси. По поводу информации, измещенной в справоздаче, мобильные операторы у Беларуси допомагают уладам незаконно сачить за белорусами. Правооборонцы отзначил, что этот доклад не открыл принципово нового, бо система, якая там иллюстрованная, працуе уже давно. И эта проблема давно артикулявалась.
Программа «Кардыяграма».
Белорусский интернет усколыхнул фотоздымок, как милицианты гвалтовно запихивают у машину старую женщину. Як опынулася позднее, женщина со Столбцовского района скрала у супермаркете у столицы дробные речи. За старую женщину заступились корыстальники интернету. В вынику милиция оправдывается, а необыяковые громадяне навык хотели заплатить за яе штраф. Подробязности у нашем материале.
Интернет облетая фото бабули Сялешка, якую упакуют у милицейский УАЗик. Керовник пресс-службы Минской милиции Александр Ластовский тлумашись, что бабулю зловили на крадяжи у краме Рублевски, что на проспекте Пераможцев у Минску. Супрацовники милиции повозили себе вельми корректно.
Склали акт конфискации товару. Бабулю треба было доставить у центральное РУС для разбору, але зробить это оказалось складано. Патрульный автомобиль опынулся занадто высоким для бабули, якая пересовывалась с великой тяжкостью. Тому ситуация доставления бабули у РУС тягнулась довольно долго. Выкликали навод газельку. Так само не отрымалася. У вынику бабуля была доставлена у центральная РУС на патрульном автомобиле.
Бабулю зовут Алина Викторовна. Ей 76 годов, проживая она у Столбцовском районе. У Минск приезжая просить милостину ля Петропавловской церквы, тому и у Рублевским частая гостя. Тройчи трапляется тут на дробных крадяжах, але дагэтуль администрация крамы яе шкадуе, просто просит вернуть товар на место. А гэтым разом терпение, видать, заканчивается. Бабулю вырашают попужать милиции. Хотя протоколные у вынику не складают.
Понимаете, в любом случае при рассмотрении вопроса об административном взыскании все равно учитываются личности, иные человеческие характеристики.
Каже Александр Ластовский, расповедая, что один из корыстальников Фейсбука пропоновал оплатить штраф бабуле, однако у вынику гэта рабіць не доведется. По словам супрацовника одной из продуктовых крамов у центра Минска, подобные выпадки здараются что дня.
На выгляд достатково пристойные пенсионеры с киёчками и в окулярах. Николи не подумаешь, что гэты человек может нечто покласти себе в кишеню. Магчыма, проблемы с памятью у таким узросте. Але хапае и молодых людей, дзяўчат, хлопцев, людей сярэдняга узросту. И так что дня бывает и по некалькі разов на день. Центр города.
За усёдника, укажа супрацовник, ведают у твар и ахоўники, и продавцы. Бывают выпадки, калі ахоўник литерально суправаджае покупника у краме. Инакш нечто обовязково поспрабуе скрасти. Але не ва усе в этих выпадках администрации крамов выкликают милицию. Коли бабульки признаются, что не заплатили за товар, их шкадуют и отпускают. Детей сдают у руки батьков. Для Петропавловской церкви знайти Алину Викторовну не отрымливается. Жабраков сегодня тут нема. У церковной лавцы, что побач с Рублевским, кажут, что жабрачек с сялешками тут много. Дежурный батюшка обовязково их нечем частуе что дня. Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом ахова крамы «Корона» у Барановичах прогнала пикетчиков по сбору подписов, а милиция заступилась. Пикет проводили 13 липня сябры инициативной группы Татьяны Малашченки. Коли только пикет разместился и начался сбор подписов, на улицу выскочил начальник аховы смены крамы «Корона» и начал потребовать узгоднить пикет с керавництвом крамы або покинуть территорию. После тлумачения, что им не потребны дозволы, яны мають право тут на сбор подписов, начальник выкликал милицианта, что дежуры у краме. Милициант спокойно разобрался у конфликте, и пикетчики протягнули свою працу.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Компания «Правооборонцы за свободные выборы» констатует, что процесс регистрации инициативных групп кандидатов у депутаты Палаты представников все лето прошел больше демократично, чем по час попередней выборчей кампании. Пераважная большинство инициативных групп оппозиционных претендентов на депутатский мандат зарегистрованы. Але по час формования трех выборкам у Брестской области не были уличены пропановы кандидатуры от руху «За свободу». Активисты спробовали разобраться в этой ситуации. ситуации. Подробности у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
Суд отмовился скасовывать выники формования трех выборкамов в Брестской области. Подчас формования трех выборкамов не были улишены пропонованные кандидатуры от Руху за свободу. Организация збиралася вылучить двух человек у Брестки, выконкамы и одного у Барановицки. Однако прозвища этих людей на посежине просто не прогучали. Активисты поведомили, что потребные документы яны дослали своечасово, але у обвыканкаме подчас разбиральництва заявили, что ничего не отрымливали. Протокол об вылучении своих кандидатов рухавцы накировали из Минска заказным листом с оповещением на адрес Брестского обвыканкаму. Оповещение было отрымано обвыканкамом 24 червня за три дни до вырашального дня. Это и стало нагодой для заявы у суд. На суде стало вядома, что супрацовники облвыканкама лист усё ж таки отрымали, однако на стол отказного за процесс чиновника документы трапили только 27 червня, у день выборов этой самой комиссии. Представник облвыканкама растлумачил, что лист пришел перед выходными, тому часово сгубился, але кандидатуры от Руху за свободу небыто усё ж таки были разгледжены. Однако отбылося это до поседжания. Вылученцев от громадской организации, по его словах, заблоковала працоўная группа, якая займается формованием комиссии. Суд у вынику принял бок отказчика Брестского облвыканкама. У дзейных чиновников судья Нина Устимчук не угледзела порушение закона. Активисты с таким решением категорично не згодны. Правоабаронцы и сябры Руху за свободу Роман Кисля говорят, что процесс формования выборчей комиссии был непрозрыстым.
На мой взгляд, это никак не основано на законе, прошло непрозрачно. Мы не имели возможности войти в эти рабочие группы и наблюдать эти процессы, которые проходили. На совместном заседании подбора кандидатуры не было, в общем-то, голосовали за предложенный вариант. Поэтому это, конечно, нарушает наше право избирать на подлинных периодических выборах. Выборы фактически в дальнейшем не являются подлинными, они вот уже заменены на такой фарс.
Рух за свободу вылучил у территориальные и округовые выборкамы 48 своих представников. Чиновники затвердили только двух и только у Витебской области. Михаил Сильин, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма».
Недавно стало вядома, что вся команда по легкой атлетике Российской Федерации не примет удел у сёлетней Олимпиады в Бразилии. Сярод легкоатлетов, которые выступят на гульнях, будет только одна представница России, 25-годовая скакуха у должиню Дарья Клишина. Коли стало вядома, что российскую сборную не допустить до Олимпиады про шматликие выпадки уживания допингу, и она звернулась в Международную Федерацию легкой атлетики с просьбой допустить ее до Олимпиады. Усе остатние 67 заявок были отхилены. Гэтага было достаткова, каб дзяўчыну пачалі цкаваць у российских СМИ и погражать у социальных сетках. Тым часам беларускі спортсмен Віталь Гуркоў вызначыўся, куды пойдуць 45 мільёнаў сабраных на чэмпіянат свету. У яго гісторыі, наадварот, незалежныя СМИ спрычыніліся таму, што паўстаў праект «Народны чэмпіён», які сабраў 45 мільёнаў. Курды перададуць грошы, сабраныя на чэмпіянат свету. Подрабязней у нашей сталой рубрице «Ты можешь».
Віталь Гуркоў нарэшце абвясціў, куды пойдуць грошы, сабраныя ў межах праекта «Народны чэмпіён». Сума збіралася на ўдзел знакамітага тайбаксёра ў чэмпіянаце свету, але спартыўныя чыноўнікі, калі падняўся шум, усё ж апомніліся і знайшлі фінансаванне на паездку Гуркова. Паўстала дылема, на якую ж карысную справу накіраваць грошы, сабраныя звычайнымі беларусамі.
Грошы, сабраныя праектам «Народны чэмпіён», я вырашыў перадаць у свой родный клуб «Патриот». Зараз зала находится в вельми таким жудасным стане. Вы можете бачить, что отбывается.
Выбор перед чемпионом стоял непростый. Спочатку он збирался передать гроши на лечение хворых на онкологию детей. Але что такое 2,5 тысячи долларов для такой справы? Тому Гурков нацелился на то, каб допомогши у ремонте залы, где он рос и выховывался. Зала клуба «Патриот» — это подвальное помешкание, где нема нормальной вентиляции и все необходимое по воле сучасных стандартов
экспортов амуниции.
Поскольку таиландский бокс – это не олимпийский вид спорта, и не имея никаких значных державных субсидий, некой подтримки, мы робим все сами, своими руками. В этой гроши они повинны зарабить нормальные обставины для того, как рыхтовать новых чемпионов.
Нагадаем, что проект «Народный чемпион» запустили на сайте Талака BY у середине красовика. Тады Еврорадио доведалася, что поездка Гуркова на чемпионат планеты оказалась под питанием. Бойцу, який активно подтримливает белорусскую культуру и выступает в складе гурта «Брутто», держава перестала платить зарплату. Як расповел сам Гурков, керавництво Белорусской Федерации муай-тай и кикбоксингу змусило его отмовиться от ставки у Минспорта. Тому отправлять чемпиона на планетарный форум у шведский Яншопинг чиновники не спешалися. Больше за то, гучали заявы с вуста уголовного тренера сборной Михаила Степанова, что за удел у Брутто это уже совсем не той легендарный Гурков.
Виталий Гурков на сегодняшний день он и тренируется, и поет, и как бы ситуация такая, что я не знаю, в какой форме он на сегодняшний день.
Як только информация про скандал трапила у СМИ, на сайте Талака BY был открытый сбор сродков на поездку Гуркова в Швецию. Необходная сума, больше за 60 миллионов рублей, была собрана тягом нескольких годин. После этого чиновники дали заднюю передачу и нашли гроши на поездку в держбюджете. Гурков выступил на чемпионате света триумфально. У финале он побил одного из топовых тайских профессионалов Экапхана Самбунсааба, который не проигрывал тягом 4 годов. После чемпионата некоторые ахвяровальники откликали гроши с проекта «Народный чемпион», але все одно на рахунку засталося больше за 45 миллионов рублей. Евген Волошин, Еврорадио.
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Коли у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу почтовую скринку info@euroradio.fm с познакой «Программа Кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.